Добрый день, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях отец Виктор Явич, настоятель храма Большой Златоуст. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите.
Благослови, Господи.
Недавно, 8 июля, наша страна и православная церковь отмечала День семьи. День любви, верности, семейных ценностей. И сегодняшняя моя передача будет посвящена именно этому празднику. Батюшка, почему сейчас делается акцент на семейные ценности? Так много об этом говорится и в светских источниках, и в церковных.
Мне кажется, что сегодня семейные ценности попираются. Это вызов нашего времени. Мы должны помнить о том, что на Руси всегда семья была свята. И семья по определению, прежде всего церковному, это малая церковь, где и муж, и жена являют собой единую плоть, где детки воспитываются в православной вере, и семья – это не только муж и жена, дети, а это и их родственники, это очень много людей, которые связаны между собой узами кровного родства и духовными ценностями. И всегда на Руси это было свято. Сегодня не так. Сегодня семьи, не успев создаться, уже распадаются. Почему? Потому что люди относятся к семейным ценностям и в целом к институту брака легкомысленно. Это не церковный подход, это не то, что нам заповедовал Господь, а отсюда очень многие беды перетекают из личностно-семейных отношений в сферу общественной жизни. Из чего состоят наши города? Наши города состоят из семей. И, соответственно, если мы пойдем семья, город, страна, то если семья поражена не строениями, если нет мира в семье, если семья недолговременна, то также могут рушиться и города, и в целом страна. То есть серьезная угроза, если семья не является собой оплот святости и твердыни духовной. Поэтому сегодня очень много внимания, я считаю это правильно, уделяется вопросам семьи.
Батюшка, вы сказали, что семья – это малая церковь. Периодически возникают вопросы о том, какой путь более праведный, что ли, какой может быстрее или эффективнее, если так можно сказать, привести к Богу. Монашеский путь или путь семьи? И, не знаю, к сожалению или к радости, все-таки есть мнение о том, что вот в мирской жизни не так как-то благодать, что ли, спускается на нас, как в монашеской жизни.
Мне кажется, что это не совсем правильно. Это, можно сказать, равновеликие подвиги. Есть подвиг монашества, монашеского жития, есть подвиг супружества. И там человек может снискать благодать Духа Святаго. И неизвестно, где человеку сложнее, где он сможет преодолеть различные искушения. Мне кажется, что в семейной жизни встречается очень много трудностей. И здесь как раз необходимы силы духовные для того, чтобы их преодолеть. И кроме того, муж и жена, являясь единой плотью, идут по жизни вместе. И какова цель создания семьи? Рождение детей? Нет. Быть счастливыми? Нет. Если кто-то говорит, что для того, чтобы стать счастливыми, идите повенчайтесь, значит, он ничего не понимает в таинстве венчания, да и в целом в супружеской жизни, в браке. Совсем не это главное, не дети, не счастье. Главное – это то, что супруги вместе молятся, вместе исповедуются, вместе причащаются, вместе снискают благодать Духа Святаго. Если это так, то достигается цель жизни христианина – спасение в жизни вечной. Поэтому, говоря о том, какой из путей более для христианина приемлем, монашеский или путь супружества, то я еще раз повторю, что и там человек может снискать благодать Духа Святаго. Но мне лично кажется, что в супружестве труднее нести вот этот подвиг.
Батюшка, а если говорить о венчании, нам известно, что вот эти вот венцы, которые во время венчания надевают на голову, это мученические венцы, и это обещание, да, и в горе, и в радости быть. Как вы считаете, венчаться нужно сразу же, как только люди поженились, или спустя какое-то время?
Мне кажется, что надо венчаться сразу. Здесь не надо никаких испытаний. Вообще всяческие периоды испытаний, они вредны. И когда говорят, надо друг друга узнать подольше, надо присмотреться друг к другу, то если это длится, какие-то периоды длительные, это не полезно.
А длительно это сколько?
Ну, мне кажется, что период, когда люди встретились и узнают друг друга, это примерно должен совпадать с периодом оглашения, когда ведутся огласительные беседы и, скажем, пара готовится к венчанию. Этот период не должен, наверное, превышать 2 месяца. И когда...
Через 2 месяца сразу замуж?
Ну, мне кажется, что это если люди полюбили друг друга и они считают, что идут по пути как раз супружества к тому, чтобы повенчаться, то достаточно будет пройти огласительные беседы и должным образом подготовиться к венчанию и повенчаться. Если это какие-то длительные периоды, они тоже могут быть. Здесь же вопросы все и возникают, и решаются очень индивидуально. Все зависит от того, как люди познают волю Божию, и познают ли они ее. Есть воля Божья на то, чтобы повенчаться. Может быть, ее и нету. И люди определенным образом это могут понять. Или возникают какие-то препятствия к венчанию. И были примеры, мы знаем, в жизни церковной, когда, скажем, девушка понимала, что нет воли Божией к тому, чтобы повенчаться. Она спрашивала об этом и духовника. И ей говорили, нету воли Божией. И в конечном итоге девушка шла по пути монашества, обретала там духовные ценности, шла по пути спасения, становилась игуменей монастыря. И разные пути у людей. Поэтому еще раз скажу, что все индивидуально, и может быть 2 месяца. Может быть, период до венчания более длительный. Может быть так, что люди сначала зарегистрировали, мужчина и женщина, брак в органах ЗАГСа, а потом через какое-то время, может быть, через несколько лет, повенчались. К таинству, конечно же, надо подходить очень обдуманно. В таинстве дается благодать. И чтобы эту благодать сохранить, надо быть готовым принять эти венцы, да, они прообраз мученических венцов. И они даются в таинстве венчания. И потом надо об этом думать и нести подвиг супружества достойно, принимая и скорби, разделяя радости и идя по жизни вместе.
Известно, что христиане первого века, да, времен Христа, тогда еще иудеи, они совершенно по-другому подходили к браку, с более такой прагматической точки зрения. Господь заповедовал плодиться и размножаться, и, в принципе, семья — социальный институт, вместе существовать проще, может быть, удобнее. Ну, как-то вот более с прагматичной точки зрения. А, например, на примере святых Петра и Февронии часто приводят мысль о том, что главное — это вот семья, а дети — есть они или нет, потому что мы знаем, что, по крайней мере, не сказано ничего в житиях о том, были у них дети или нет, что это не так важно для супружеской пары. Важно, как вы сказали уже, стяжать Святой Дух, двигаться в сторону Царствия Небесного. А дети или нет — это так называемое препятствие. Наличие детей или отсутствие детей — это как бы вот то, что нужно пройти вместе. Как же правильно относиться, получается, вот больше так, как первые евреи или как Петр и Феврония?
Я скажу о том, что жития Петра и Февронии, святых благоверных князей, нету. Мы знаем о жизни святых по памятнику древнерусской литературы, и, может быть, там не отражены все моменты жизни святых. Что касается детей, дети – это, конечно, счастье в семье, и люди, которые пришли к браку, муж и жена уже, конечно же, всегда мечтают и заботятся о том, чтобы в их семье были дети. Действительно, Господь сказал: плодитесь и размножайтесь, и мы знаем, что Господь благословил брак. Что касается периода и первого века, там мы можем наблюдать и то, что в брак вступали в раннем возрасте. Благословлялось вступать в брак в раннем возрасте. Но надо понимать географическое расположение страны, и на юге всегда, в том числе половое, созревание наступает раньше. И действительно, в те времена готовность к браку была в более раннем возрасте. Поэтому была практика, когда вступали в брак вот в таком, с нашей точки зрения сейчас, раннем возрасте. И да, там было и такое прагматичное отношение к браку. Сегодня мы, когда говорим о браке, то с точки зрения церкви, конечно же, говорим о ценностях духовных. Но ценности духовные или духовная основа брака, она включает в себя или является основанием к тому, чтобы в семье, конечно же, и рождались дети, и чтобы семья ширилась и множилась, чтобы семейные связи расширялись, чтобы там были отношения добрые, дружественные, духовные между всеми родственниками. Это и дяди, и тети. И когда семья вот такая единая, когда мы уже говорили вначале об этом, в семье очень много людей, которые часто проживают и в разных городах, то это очень хорошо. Это как раз и говорит о крепости в целом общества. Поэтому здесь решаются и такие прагматичные задачи, когда речь идет и о благосостоянии семьи, о том, что члены семьи часто, так вот тоже бывает, занимаются каким-то единым ремеслом. Скажем, в этой семье врачи, а в этой семье ремесленники. Вот эта семья, она занимается уже долгое время каким-то ресторанным бизнесом или, так скажем, какое-то кафе семейное. есть. Мы и в Европе наблюдаем такие явления, когда вот есть семья, которая несколько веков в этом городе развивает какие-то промыслы или содержит таверну, кафе, ресторан. Это плохо, это очень хорошо. Или испекает хлебобулочные изделия, или разводит каких-то домашних животных. Это же вот такой, как сейчас говорят, семейный бизнес, он хороший, и у него тоже есть духовная основа. У нас вот возникают порой вопросы в целом невыплаты заработной платы. Вот недавно президент Путин приезжал в Екатеринбург на Иннопром, и в Тагиле выявилась ситуация, где люди на прямой линии задавали вопрос о невыплате заработной платы на заводе теплоизоляционных материалов. Там уже завода давно нет, то есть завод разрушился. А как поступают собственники? Они просто ушли, людям деньги не выплатили. Если бы эти люди, так называемые собственники, а они собственники в кавычках, имели бы совесть, а у людей православных на первом месте стоит как раз совесть, то люди православные никогда бы так не поступили. Возьмем наших, так скажем, православных предпринимателей на Уральской земле, Козицын, Алтушкин, можно другие примеры назвать. Это в первую очередь социально ориентированные бизнесы и предприятия, которые людям приносят очень много добра, тепла и материальных благ. Мы можем посмотреть сегодня на город Верхняя Пышма. Я просто помню, каким этот город был, ну скажем, 10 лет назад. Сейчас это абсолютно другой. Это, по сути, новый город, где есть вузы, спортивные центры, очень много социальных вопросов решается. Кто это делает? Это делают православные люди, православные предприниматели. Они бы не допустили такой ситуации, как вот на заводе в Нижнем Тагиле. Какое все это отношение имеет к семье? Самое прямое. Поскольку эти люди являются примерами и семейных отношений. Еще раз хочу сказать, что под семьей мы разумеем не только отношения муж-жена. Иногда бывает так, что и нет, как говорят сейчас, полной семьи. Но в целом семья как институт, он существует. И слава Богу, когда такой семейный союз, семейное такое вот сообщество людей пребывает в церкви, когда в семье руководствуются ценностями именно православными.
Отец Виктор, как вы относитесь к бракам по расчету? Идет речь о таком... Знаете, есть такой термин «добрый православный расчет». Девушка хорошая, репутация у нее хорошая, добрая, красивая, готовит. Нет каких-то головокружительных чувств, но хороший ведь молодой человек тоже хороший. Стоит создавать семью или нужно, чтобы люди чувствовали любовь?
Наверное, нельзя однозначно сказать, стоит или нет. Надо все-таки понимать Божью волю. Надо все-таки смотреть друг другу в глаза и там находить ответы на вопросы. Иногда бывает так, что и вроде нет любви, а потом люди живут счастливо. А бывает, что есть любовь, горячая, пылкая, а потом все идет прахом. Так и так бывает. Поэтому, когда есть Божья воля, ну, здесь возникает вопрос, а как эту Божью волю познать? Еще раз скажу, что надо слушать свое сердце, надо помолиться в церкви, надо прийти взяв друг друга за руки, в храм Божий, исповедаться, каждый отдельно подойдет, исповедуется, причаститься на божественной литургии, выйти из церкви за руки и еще раз посмотреть друг другу в глаза и попытаться понять. Пойдем дальше вместе, пойдем и сейчас запишемся на огласительные беседы или пока не пойдем, или не пойдем. Человек, мне кажется, должен чувствовать вот эту взаимную предрасположенность одного к другому, да, когда парень чувствует предрасположенность к девушке или девушка к парню и, в общем-то, понимает. Если нет каких-то таких препятствий, таких заранее невозможных чувств, когда люди понимают определенную несовместимость, тогда, конечно, ничего соединять в браке не надо. А если таких явных нету неприятий, и оба православные, и стоят, и в церкви чувствуют себя хорошо, то мне кажется, что можно пойти и повенчаться, хотя, может быть, нет каких-то пылких, бурных чувств.
Мы знаем, что разводиться Господь не заповедовал нам, наоборот, заповедовал, да, не разводиться, жить вместе. Но при этом есть, если я не ошибаюсь, 11 причин, которые церковь вывела, по которым можно развестись. Там такие причины, как измена, алкоголизм, психическое заболевание и так далее. Как вот вы считаете, распространенная ситуация, муж алкоголик, например, пьет, терпеть или разводиться? Но он же вроде родной, и авось исправится. Или как вот быть?
Мне кажется, что разводиться не надо вот в данном конкретном случае, если есть такое заболевание или страсть такая, как алкоголизм. Надо все-таки пытаться спасать человека. Есть причины, когда уже трудно что-то сделать. Допустим, тяжелое психическое заболевание, и жить совершенно невозможно. И то здесь надо смотреть. Вот когда вопросы прелюбодеяния, тогда, конечно же, прелюбодеянием брак разрушается. И что здесь можно склеить? Наверное, ничего. Действительно, нет чина развенчания, есть чин венчания, нет чина развенчания, но вот действительно в основах социальной концепции Русской Православной Церкви и сейчас еще межсоборным присутствием готовится документ о церковном браке, сказано и перечислены определенные основания к прекращению церковного брака. И если они записаны, то они могут быть и реализованы. Поэтому здесь надо, как говорится, до последнего держаться от того, чтобы расторгнуть брак, но есть определенные случаи, когда поведением одного из супругов брак, по сути, разрушается, прекращается. А еще раз скажу, в случае алкоголизма, пьянства надо все-таки не покидать друг друга. И когда есть тяжелые случаи, опять-таки я говорил о психических заболеваниях, и есть тяжелые случаи наркомании. Здесь, конечно, вот вопросы наркомании, там человек настолько десоциализируется и становится не, по сути, невменяемым, что такие причины могут быть основанием прекращения брака. Хотя и при наркомании известны случаи долгой ремиссии, когда человек это бросает и уже долгое время или навсегда не возвращается, хотя он по-прежнему является больным, так же как алкоголик. Он не пьет 5, 10, 15 лет, но он все равно алкоголик. Он не перестает быть больным в этом плане человеком. И поэтому это просто надо помнить. Это надо помнить как шрам, который вот у человека бывает шрам на теле, на лице, а здесь шрам тоже, и даже не шрам, а просто рана, которая может в любую минуту открыться. Но здесь должна быть терпимость. В этом плане супруги должны нести тяготы совместной жизни до конца.
Этим чаще грешат представительницы слабого пола, когда они влюбляются в какого-то плохого мальчика, как сейчас модно говорить, какого-то такого не сильно представительного элемента, с мыслью о том, что я смогу его изменить. И он станет хорошим, и семья, и вот детки у нас родятся. Вот как вы считаете, стоит брать на себя такое обязательство?
Я думаю, что не стоит. Есть, как вы сказали, такие плохие мальчики, которых девушка захочет изменить, но ничего не получится. Во-первых, надо думать, является этот мальчик человеком верующим, православным христианином.
Девушка думает, что она его приведет.
Она заблуждается. Вряд ли она его куда-то приведет, а вот он ее куда-нибудь приведет. Не туда, куда надо. Поэтому я бы не советовал таких плохих мальчиков брать и их перевоспитывать.
Ну и последний вопрос, избитый тоже. Если родители против, не нравится.
Какое дело родителям, нравится, не нравится. Если ты взрослый человек, значит, решай сам. И на родителей никакого внимания не обращай. Не их это дело.
Батюшка, большое спасибо за нашу беседу. Я хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был отец Виктор Яевич, настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Спасибо.